Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В России без тепла, в морозы остаются 12 тысяч человек. Михаил Ходорковский отправлен в штрафной изолятор. Джордж Буш посетит в марте Индию и Пакистан. В России из-за повреждений в системах коммуникации без центрального теплоснабжения остаются свыше 12 тысяч человек. Во вторник вечером без воды остались жители города Красный Сулин в Ростовской области, около 30 тысяч человек. Аварию предполагается устранить в течение суток. В городе Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ, третий день ведутся работы по ликвидации аварии, оставившей без тепла около 6 тысяч жителей. Новые случаи повреждений теплотрасс зафиксированы в Москве, в Ленинградской, Тульской, Читинской, Томской и Магаданской областях. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии в Читинской области, на 5 суток помещен в штрафной изолятор. По сообщению адвокатов Ходорковского, во время обыска у него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. Руководство колонии сочло это нарушением, хотя бумаги были присланы официально и вручены Ходорковскому под расписку. Вот как прокомментировал случившееся в интервью «Радио Свобода» адвокат Ходорковского Юрий Шмидт.
Это вызвано реально желанием не допустить ни перевода Ходорковского на облегченные условия содержания, ни в последующем, уже менее чем через 2 года, представлении его к условно-досрочному освобождению. Ну и, конечно, это является проявлением ненависти со стороны власти и местью за его нынешнюю активность в защите своих прав.
Это был адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Пострадавший в результате теракта в Беслане, участвующий в процессе по делу Нурпаши Кулаева, отказываются покидать здание Верховного суда Северной Осетии. Они требуют удовлетворить их ходатайство об отводе председателя суда и представителей прокуратуры. Из Владикавказа корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Ходатайство было подано членам организации «Голос Беслана» Эллой Кисаевой. О причинах вынудивших женщин, потерявших своих детей, выступить с таким заявлением, говорит представитель потерпевших Теймураз Чиджемов.
Ситуация осложнилась неявкой целого ряда свидетелей. Это Аушев, Цириев и другие лица, которые, конечно, являются свидетелями по делу. Следовало принять все меры для того, чтобы обеспечить их явку.
Говорил представитель потерпевших Теймураз Чиджемов. Заместитель генерального прокурора Николай Шепель, выступая в суде, заявил, что у прокуратуры имеется достаточно доказательств вины Нурпаши Кулаева, и судебный процесс пора заканчивать. Эти слова прокурора вызвали негативную реакцию потерпевших. Они забаррикадировались в помещении и отказались покидать зал до тех пор, пока не будет принято решение о продолжении судебного процесса и допросе свидетелей, имеющих отношение к теракту. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это чужими руками, заявил швейцарский сенатор Дик Марти. Марти, которому Европарламент поручил расследовать сведения о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, выступил во вторник с предварительным отчетом в Совете Европы. По его мнению, американские власти вывозили заключенных в некие третьи страны, где их можно было подвергать пыткам. Многие европейские правительства, очевидно, знали об этом, но предпочли молчать. Марти подчеркнул, однако, что твердых доказательств у него пока нет. Президент США посетит в марте Индию и Пакистан. Джордж Буш объявил об этом во вторник во время встречи в Белом доме с премьер-министром Пакистана Шаукатом Азизом.
Думаю, отношения с Пакистаном жизненно важны для Соединенных Штатов, и хочу поблагодарить премьер-министра и президента Пакистана за тесное сотрудничество по многим проблемам. Мы работаем вместе, чтобы покончить с террористами, которые хотят навредить и Америке, и Пакистану.
Сказал Джордж Буш. Премьер-министр Пакистана, в свою очередь, сказал.
Мы будем бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Нет хороших или плохих террористов. Терроризм не знает границ. И поэтому наша коалиция с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом важна для всего мира и всего цивилизованного общества.
Это был премьер-министр Пакистана Шаукат Азиз.
Радио «Свобода». Новости.
В Черногории объявлен трехдневный траур по погибшим в железнодорожной катастрофе близ Подгорицы. По последним данным, погибли по меньшей мере 45 человек, более 200 получили ранения. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге.
В 4 вагонах небольшого состава было примерно 300 пассажиров. Пассажирский поезд рухнул в пропасть в очень опасном участке железной дороги, проходящей через глубокий каньон реки Морача. Очевидцы рассказывают, что, проходя через туннель, поезд начал набирать скорость, а потом сошел с рельсов и, выходя из туннеля, упал с обрыва. Спасательные работы очень усложняют тяжело доступную местность, плохая погода, сильный северный ветер. Всю ночь проводилась массовая акция по сдаче крови и в Черногории, и в Сербии. Кровь дал и президент Сербии Борис Тадич. Известно, что причиной аварии стал отказ тормозов. Машинист об этом сообщил диспетчерам железной дороги еще до крушения поезда. Министр транспорта Черногории подал отставку, сообщил, что он чувствует свою ответственность за трагедию.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Айя Куге. В Берлине прошла встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с председателем Всемирного еврейского конгресса Израилем Сингером. На встрече шла речь о путях налаживания диалога с мусульманским миром и его лидерами. По мнению Сингера, диалог с мусульманскими лидерами – задача первостепенной важности. Новым эмиром Кувейта назначен премьер-министр шейх Сабах Аль-Ахмад Ас-Сабах. Парламент Кувейта единодушно проголосовал за отстранение от власти прежнего эмира ввиду его неспособности по состоянию здоровья исполнять обязанности главы государства. Шейх Саад Аль-Абдулла Ас-Сабах сам прислал в парламент заявление об отречении от трона. На юге Нигерии вооруженному нападению подверглись офисы итальянской нефтяной компании «Аджип». По разным данным, погибли от 7 до 11 человек. И в заключение напомню основные новости этого часа. В России без тепла, в морозы остаются 12 тысяч человек. Михаил Ходорковский отправлен в штрафной изолятор. Джордж Буш посетит в марте Индию и Пакистан.
Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Политические последствия взрыва газопровода в Грузию. Портрет политика памяти президента Косово Ибрагима Ругова. Обзор научно-популярных журналов за январь и подростковая преступность в России. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Президент Грузии Михаил Саакашвили.
Все это показывает, насколько остро стоит для региона вопрос об энергетической безопасности. Мы должны об этом задуматься, все мы. Я очень подробно говорил об этом с украинским президентом, с другими лидерами региона, с президентом Азербайджана. Мы вместе обратимся к Европейскому Союзу и скажем, что надо найти способ избежать этих экстремальных ситуаций, и не только в нашем регионе, но и во всей Европе.
Взрывы на газопроводах «Северный Кавказ», «Закавказье» и «Моздок-Тбилиси», произошедшие 22 января, привели к прекращению подачи российского газа в Грузию и Армению. Грузинские власти потребовали от своих российских коллег задержать и выдать людей, совершивших диверсию. Мало кто в Тбилиси надеется на выполнение этого требования. Российско-грузинские отношения вновь резко обострились. О политических последствиях нынешнего кризиса Олег Кусов.
Подрывы российских газопроводов, доставляющих топливо в страны Южного Кавказа, случались и в прошлые годы. Но на этот раз проблема попала в поле зрения президента России.
Сейчас только разговаривал с директором ФСБ, дал ему соответствующее поручение по усилению безопасности энергетических объектов на Кавказе. У нас в прошлом году был подрыв газопровода в Дагестане. В этом году вот ясно уже, что это тоже подрыв.
В Тбилиси самая популярная версия – преднамеренный вывод из строя газопроводов Северного Кавказа Кавказия, Моздок-Тбилиси и линии электропередач Карачаево-Черкесии. Говорит грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Пока никаких экспертных оценок о том, что это могло быть непреднамеренным, просто не существует в природе. Потому что одновременно два трубопровода – проводящий газ и высоковольтная электролиния взрываться просто не могут, тем более из выступления министра внутренних дел Грузии четко прослеживаются факты применения тротила как в одном, так и в втором и в третьем случаях. Места взрывов газопровода были осмотрены и грузинскими специалистами тоже. Притом это не первый случай. В 2003 году оба газопровода, основной и запасной, также были взорваны примерно в тех же местах, которые особо тщательно охраняются российскими пограничниками, потому что это высокая зона опасности по определению обоих сторон. Ларская застава в Дарьяльском ущелье.
В Северной Осетии на официальном уровне день подрыва говорили о диверсии. Однако республиканская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 167 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». От взрывов никто не пострадал, заявил заместитель генерального прокурора России Николай Шепель. В Тбилиси вновь заговорили после этого о цинизме в российской политике и стали подсчитывать материальный и моральный урон. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Только на третий день после терактов на Северном Кавказе правительству Грузии удалось стабилизировать ситуацию в энергетической системе. Для закупки газа в Азербайджан срочно перечислено 6 миллионов долларов. Ущерб от простаивания крупных предприятий, таких как Азот, Руставский металлургический комбинат, а также ущерб компании Тбилгаз, распределяющей газ в Тбилиси, в общей сложности составит десятки миллионов долларов. Однако, по словам президента Саакашвили, ущерб от диверсии был бы еще больше, если бы не предварительные работы, проведенные правительством. Если бы все это произошло во время правления Эдуарда Шеварднадзе, сейчас вся Грузия, каждый дом, каждая семья находились бы во мгле. Были бы отключены все больницы и хлебопекарни, все отделения полиции, полный паралич общественной и человеческой жизни. Те, кто все это устроил, сейчас наверняка разочарованы. Справедливости ради следует отметить, что действительно за два года администрации Саакашвили удалось сделать больше в этой сфере, чем правительству Шеварднадзе за 10 лет. Тем не менее, произошедшее все-таки стало мощным ударом для страны, во многом по-прежнему зависящей от поставок энергии из России. Во всех городах люди в панике бросились покупать сжиженный газ и керосин. Особенно трудная ситуация сложилась в скалистом Казбеговском районе, который отрезан от Грузии главным Кавказским хребтом. Но и туда правительству удалось доставить мазут и керосин с помощью вездеходов. Граждан Грузии в эти суровые дни спасло то, что в течение многих лет, особенно в 90-е годы, столица и все без исключения регионы жили вообще без газа и получали электроэнергию в зимний период в течение 2-3 часов в неделю.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Подрывы российских газопроводов, как отмечают эксперты, на Северном Кавказе происходят, как правило, в непосредственной близости от государственной границы. В Азербайджане, куда российский газ поступает через территорию Дагестана, подобные инциденты в недавнем прошлом тоже связывались с политикой. Слово нашему корреспонденту Баку Ялчину Таироглу.
В Баку многие аналитики склонны считать, что диверсии на газо- и нефтепроводах, соединяющих Россию со странами Южного Кавказа, используются Москвой в качестве одного из рычагов давления на эти страны. В связи со взрывом газопровода на российско-грузинской границе, Азербайджан начал поставки газа в Грузию, объем которого составляет 2 миллиона кубометров в сутки. В том, что Азербайджан немедленно откликнулся на обращение соседнего государства, столкнувшегося с серьезным дефицитом голубого топлива, есть и что-то символическое. Азербайджан сам в последние годы не раз сталкивался с проблемой взрыва и диверсии на газопроводе, по которому газ поступает из России в эту страну. По словам руководителя Центра энергетических исследований Азербайджана Ильхама Шабана, из двух взрывов, произошедших на газопроводе Моздок-Газимамед в прошлом году, один был следствием диверсии. В 2004 году произошли три взрыва, в результате чего Азербайджан недополучил из России 500 000 000 кубометров газа. Ильхам Шабан считает, что и в этих случаях речь идет о диверсиях.
Если рассмотреть постсоветский период, в Закавказье, как правило, диверсии на газопроводах случались на магистральном газопроводе Моздок-Казмагомед, по которому направлялся российский газ в Азербайджан. А в нефтепроводах это на территории Чечни, либо на территории Дагестана. Это в тех магистральных трубопроводах, которые контролировал Транснефть.
Говорил руководитель Центра энергетических исследований Азербайджана Ильхам Шабан.
Это был материал нашего корреспондента Баку Ялчина Таироглу. Тбилиси объясняет инцидент в Дарьяльском ущелье политическим давлением Москвы. Продолжает политолог Сосо Цискаришвили.
На взгляд грузинских политиков, это, скорее всего, результат многомесячных торгов за право стать владельцем магистрального газопровода Грузии, которая, в общем-то, имеет перспективы связываться через соответствующие инфраструктуры Азербайджана и Армении с иранскими
источниками газа. И тут идет спор, довольно-таки неравный, я бы сказал, между сторонниками передачи этого газопровода российской стороне, на что настаивает «Газпром», или самостоятельного, так сказать, ведения этого хозяйства, что предлагает американская сторона, и на что уже выделено около 50 миллионов долларов для реабилитации газопровода по территории Грузии. И, соответственно, начиная с спора о ценах за газ, которая удвоилась с января этого года, и при том с условием, что эта цена может сохраниться, если «Газпром» будет иметь прямой выход на саму трубу, газопровод, и станет, так сказать, эксклюзивным владельцем этой инфраструктуры.
Магистральный газопровод «Северный Кавказ» Закавказье, так же как и строящийся газопровод «Армения-Иран», попали в поле зрения Москвы не случайно. Как утверждают эксперты, «Газпрому» приватизация грузинской ветки и активное участие в армяно-иранском проекте необходимы для осуществления своих планов евразийского газового монополиста. Если южнокавказская трубопроводная система окажется в руках у «Газпрома», то, подчеркивают эксперты, иранский газ может пойти в Европу через территорию России. И не только иранский, но и туркменский, и казахский. Таким образом, Европа окажется зависимой от «Газпрома», точнее от Кремля. Но за давлением Москвы на Тбилиси может стоять и проблема вывода российских миротворцев из Южной Осетии. Так считает Сосо Цискаришвили.
Это все-таки территория Северной Осетии. Сейчас очень актуален вопрос о том, как будет развиваться ситуация с нахождением миротворческих сил в Южной Осетии. Грузинский парламент очень принципиален в своем решении или изменить формат миротворческой миссии в Южной Осетии или прекратить взаимоотношения, которые сейчас существуют в рамках так называемой четырехсторонней комиссии.
В любом случае, считает Сосо Цискаришвили, Россия пытается восстановить свое имперское влияние.
Внимание грузинских политологов обращается опять к информации, которая недавно появилась на Леогонек насчет теории трубы и насчет кандидатской диссертации диссертанта Путина в 1997 году, где говорится о необходимости сохранения государственного управления над запасами минерального сырья, за трубопроводами и перерабатывающей промышленности этих ресурсов. Эта работа взята на учет не только политиками, но и, видимо, руководителями энергетических структур, потому что, как показывает практика, Россия может перекрывать газ и в Белоруссии, как это было 2 года тому назад, когда «Газпром» захотел завладеть газопроводом Белоруссии. Может она идти на огромные расходы, чтобы обойти таким газопроводом Латвию. Таким образом, представляет это реально своим стратегическим оружием в виде предоставления энергетики той привлекательности для сохранения империи, которая не смогла в свое время завоевать эту симпатию термин «либеральная империя». Энергетическая империя звучит убедительнее.
Говорил грузинский политолог Сосо Цискаришвили. Энергетическую зависимость от Москвы Грузия, как и Азербайджан, будут испытывать по меньшей мере до 2007 года. К этому времени должен быть построен газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. По нему будут доставлять газ с месторождения Каспийского моря Шах-Денис в Европу. Слово политологу Исмаилу Агакишиеву.
До получения газа с Шах-Дениса, а это очень будет выгодным делать цену для Азербайджана и для Грузии. Газопровод будет проходить через территорию Грузии, а потом уже через территорию Турции. А этот газ уже должен в 2007 году, этот трубопровод должен уже начинать первые свои действия. Тогда уже зависимость Грузии и конкретно зависимость Азербайджана от России по этому вопросу, конечно, будет спадать. В дальнейшем этой зависимости вообще не будет.
Но сегодня в Грузии очередной всплеск антироссийских настроений.
Напугать народ невозможно. Всю ночь проходила в Тбилиси музыкальная форма протеста, концерты ночные по всему городу с требованием вывода миротворческих сил из Южной Осетии, а в дальнейшем из Абхазии, и с требованием перестать быть зависимыми от России в энергетическом плане. Сейчас очень популярны уже идеи о получении газа из Ирана. Может быть, если кто-то предпочитает злорадствовать, унижая, так сказать, соседей, может быть, они добились успеха. Но в целом обычно такие силовые акции просто имеют эффект бумеранга.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
Это был Олег Косов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Почему интеллектуал и человек, настроенный на пацифизм и демократические преобразования, смог стать во главе сепаратистского националистического движения? Почему созданные им параллельные официальным структуры власти, призванные развивать родной язык и улучшать систему здравоохранения, оказались сильнее структур освободительной армии? Почему сегодня ему нет замены и нет равных? Наш корреспондент Ая Куге говорила с друзьями и коллегами скончавшегося от рака президента Косово Ибрагима Ругувы. Линия Белграду.
Ибрагим Ругова в эксклюзивном интервью Югославской службе радио «Свободная Европа» 24 декабря 2004 года.
Давайте работать, давайте все мы делать больше ради прогресса Косово. Но в то же время мы должны развивать взаимную терпимость и взаимное уважение между национальностями.
После смерти Ибрагима Ругувы кто-то из его соотечественников сказал: «Если бы вы могли взглянуть в сердце любого албанца, вы бы увидели там Ругову». Ибрагим Ругова был человеком, который, в отличие от многих албанских политиков, никогда не сказал слова ненависти против сербов. И для большинства косовских албанцев он был символом мира и символом борьбы за независимость. Басри Чапричи, председатель пен-клуба Косово, долгие годы соратник и приятель Ибрагима Руговы.
Ибрагим Ругова был символом мира не только в Косово, но в целом регионе бывшей Югославии. В 90-х годах, когда каждый народ здесь открывал свой фронт войны, он отказался это делать. Ибрагим Ругова надеялся на мирное разрешение косовского вопроса, хотел верить, что раздел Югославии будет проведен мирными средствами. Он является символом мира и вне нашего пространства, в Европе и в Америке. Он создал имидж мира на Балканах во время суровых войн, особенно в Косово. Он был нетипичным политиком в своем окружении, выступал за мирное решение, когда все остальные были за войну.
За войну и ратное решение.
Сербский поэт из Косово Раде Златанович был знаком с Ибрагимом Руговой долгие годы, когда вместе работали в Союзе писателей Косово. Ругова был председателем этого союза.
Я его с тех времен помню как товарища и приятеля. Он не был похож на остальных. Он сочетал в своем характере лучшие черты косовских албанцев, верность традиции, полное спокойствие, чувство общей цели, но отличался умением соединить все это с требованиями современности. У него всегда хватало терпения до конца выслушать собеседника, только на основе полной информации он принимал решение, и это решение потом проводил крайне твердо. Он как будто наследовал мудрость албанских старцев.
Коллеги Руговы, писатели, помнят его как очень деликатного литературоведа, который в своих критических статьях всегда старался не обидеть автора. Его называют «балканским Ганди», лидер, зывавший к ненасилию народ, готовый стать под ружье ради национальной независимости. В последние годы на жизнь Руговы было совершено несколько покушений. Многие наблюдатели вообще удивляются, как он сумел пережить войну Косово, а потом снова воскреснуть и стать отцом нации. Ругов был в плохих отношениях с командиром Косовской освободительной армии, но именно с ней в конце 90-х годов в вооруженную борьбу против Сербии пошел весь албанский народ. Ругова остался в стороне. Во время натовских бомбардировок в 99-м году Ибрагим Ругова сидел в своем доме в Приштине, то ли под защитой, то ли под домашним арестом сербской полиции. Этот момент его биографии так до сих пор и не ясен. Потом, когда ту весну 1999 года большинство косовских албанцев были выдворены из Косово и стали беженцами, Ругова появился в Белграде на встрече со Слободаном Милошевичем и с грустной улыбкой призвал НАТО прекратить бомбардировки. Сербские власти отпустили его с семьей в Германию. Эти действия тогда вызвали гнев албанцев. Мало кто мог поверить, что по возвращении в Косово после войны он снова займет позиции непререкаемого лидера. И что, помимо всего прочего, албанцы и дальше будут считать его храбрым человеком. И два раза подряд выбирать президентом Косово. Сербский политик из Косово Момчило Трайкович также считает Ругову храбрым, но по другой причине.
Ругова действительно символ храброго человека. Еще до того, как пришло время, в конце 80-х годов, он первым имел храбрость обнародовать свою политическую платформу «Суть борьбы албанцев за независимое Косово». До этого албанские коммунисты свою цель – обрести независимое Косово – скрывали, не признавали ее публично. Ругова открыто заявил, что Косово должно быть отдельно от Сербии. Он был первым албанским политиком, кто открыто заявил, чего желают его соотечественники.
В конце августа Ибрагим Ругова в тяжелом состоянии был отправлен в американскую военную больницу Германии. Там установили, что у него рак легких. Всю жизнь Ругова курил, почти беспрерывно. Прикуривал одну сигарету от другой. 5 сентября 2005 года Ибрагим Ругова вернулся в Приштину и выступил с публичным заявлением.
Врачи говорят, что у меня обнаружен локальный рак легких, и мне предписана интенсивная терапия. Врачи также говорят, что мое состояние улучшается, и они надеются на быстрое выздоровление.
Товарищ косовского лидера Басри Чапричи.
Он публично выступил из телеэкрана и сообщил народу Косово, что у него такая страшная болезнь. Он надеялся, что еще успеет справиться с ней, хотя в глубине души знал, что не сможет. Болезнь далеко зашла. Он боролся, но не успел.
Ибрагим Ругова.
Я убежден, да поможет мне Бог, что я выиграю эту битву, и мы сможем вместе с еще большей энергией двигаться к нашей цели, как можно более скорому признанию статуса Косово как независимого государства нашими американскими и европейскими друзьями. Я рассчитываю на вашу поддержку, как всегда. Да благословит Бог вас, друзья Косово, и само Косово.
Каким я запомню Ибрагима Ругову? В его кабинете до войны, который тогда размещался в скромном домике Союза писателей Косово. На стене фотография. Он вместе с Папой Римским Иоанном Павлом II. С неизменным шелковым шарфом на шее. Этот шарф он носил всегда, даже поверх галстука. Шарф – это память об отце, убитом коммунистами в 1945 году, через несколько месяцев после рождения сына. Мягкое пожатие руки, робкая улыбка – но острый взгляд за толстыми стеклами очков. Для меня худой и чуть растрепанный Ругова не был похож ни на политика, ни на лидера. Скорее, французский профессор 60-х. Он учился в Париже у известного французского мыслителя Ролана Барта, а потом защитил диссертацию по литературоведению. Позже он утверждал, что именно там и заразился демократией. Литературное слово – это одновременно и отсылка к культурной традиции, и реализация риторической модели. Оно содержит намеренную смысловую неоднозначность, написал Ролан Барт в труде «От науки к литературе». Один из ближайших друзей Ибрагима Руговы, член созданного им Демократического союза Косово, Сабри Хамити.
Это невосполнимая потеря. Я хочу только сказать, он был такой один, и заменить его невозможно. Он стал таким, главным образом, благодаря самому себе и обстоятельствам. Ни его самого, ни эти обстоятельства воссоздать невозможно. Он национальное достояние, культурный и исторический монумент албанского народа. Когда-то я назвал его историческим президентом косовских албанцев, и сейчас это стало общепризнанным определением. Он навсегда останется историческим президентом. Если все это сложить, а это не просто фраза, это выражение истины, то вы сможете представить себе, что на самом деле означает его уход из жизни. Его уход – это колоссальная потеря для Косово. Невозможно, чтобы Косово было таким, как прежде. Несмотря на все его культурное и политическое наследие, его самого с нами нет. А поэтому и Косово будет отныне другим.
С друзьями президента Косово Ибрагима Руговы разговаривала наш корреспондент в Белграде Айя Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли. Люди, о которых говорят. Идеи, которые обсуждают. «Русские места на европейской карте. Портреты русских европейцев». В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В России без центрального теплоснабжения из-за различного рода аварий остаются свыше 12 тысяч человек. Михаил Ходорковский на 5 суток помещен в штрафной изолятор. У него в камере нашли документы Министерства юстиции, касающиеся прав заключенных. На процессе по делу о событиях в Беслане пострадавшие отказываются покидать здание суда. Они требуют отвода председателя суда и представителей гособвинения. В Дагестане суд присяжных снял с Магомеда Салихова обвинение в причастности к теракту в Буйнакске в сентябре 1999 года. Присяжные признали вину Салихова по двум другим пунктам. США применяли пытки к подозреваемым в терроризме, но делали это чужими руками, заявил швейцарский сенатор Дик Марти. Марти, расследующий сведения о тайных тюрьмах ЦРУ в Европе, выступил во вторник с предварительным докладом в Совете Европы. Президент США посетит в марте Индию и Пакистан. Джордж Буш объявил об этом в Белом доме во время встречи с премьер-министром Пакистана Шаукатом Азизом. Строительство нефтепровода «Восточная Сибирь, Тихий океан» противоречит законодательству, считают эксперты. Нефтепровод должен был пройти почти по берегу Байкала. По мнению экологов, это опасно для уникальной окружающей среды. На юге Нигерии вооруженному нападению подверглись офисы итальянской нефтяной компании «Аджип». По разным данным, погибли от 7 до 11 человек. Новым эмиром Кувейта назначен премьер-министр шейх Сабах Аль-Ахмад Ас-Сабах. Парламент Кувейта отстранил от власти прежнего эмира по состоянию здоровья. В Черногории траур по погибшим в железнодорожной катастрофе близ Подгорицы. По последним данным, погибли по меньшей мере 45 человек, более 200 получили ранения. В Багдаде объявлено, что судебный процесс над Саддамом Хусейном и его соратниками возобновится не раньше 29 января.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Обзор научно-популярных журналов за январь и проблема подростковой преступности в России. Научно-популярные статьи можно разделить на три типа. В статьях объяснительного характера рассказывается об устройстве технических приспособлений и научных теорий. Это как бы занимательно написанные главы из учебника. Научно-популярные материалы информационного типа. И третье – статьи, которые создают чувство причастности, дают читателю ощущение вовлеченности в те исследования, о которых идет речь. Именно с таких материалов начинают очередной обзор научно-популярных журналов доктор биологических наук Александр Марков и Александр Сергеев.
В жанре, создающем чувство причастности, у нас, как правило, выступает журнал National Geographic. В январском номере этого журнала сразу две статьи, которые вот такое чувство причастности создают. Они посвящены двум традиционным культурам Крайнего Севера, которые существуют одна в Северной Гренландии, культура вот эскимосов, которые добывают моржей, выходя на плавучие льды, а другая в районе Канинской тундры, где проживают ненцы и оленеводы. Обе эти культуры ставят перед нами вопрос, они будут существовать дальше, смогут они существовать в таком виде или нет во взаимодействии с цивилизацией технологической. Сложные же условия жизни, их сохранение – это ценность сохранения сложных и тяжелых условий жизни.
Да, это очень трудноразрешимая дилемма. Наверное, простых решений здесь быть не может. Самое главное, что при встрече с более высокоразвитым обществом таких культур происходит полное разрушение их системы ценностей, и у них теряется мотивация для продолжения вот этого образа жизни.
Вот в статье про кочевников, которые занимаются выпасом оленей, они рассказывают, что дети, которые отучились в школе, если они доучились до конца, чаще всего потом уже не возвращаются.
Совершенно естественно. По-видимому, тут есть только два варианта. Либо полностью изолировать такие культуры, держать их как в заповеднике и не вступать с ними ни в какой контакт.
Так в Бразилии, кстати, делают.
При этом мы, так сказать, сохраняем этнографическое культурное разнообразие. С другой стороны, предоставив этим примитивным культурам возможность возможность жить дальше так, как они живут, огромная детская смертность, раннее изнашивание организма, плохое питание и так далее. Мы лишаем их таких благ цивилизации, как, например, медицина, образование. Если северогренландские эскимосы, о которых идет речь в статье, они еще сохраняют во многом свой исходный образ жизни, то в материковой части Канады, там, в Лабрадоре, например, они уже более цивилизованы, у них там школы нормальные, стоят компьютеры, поселки современные построены. Вот об этом, кстати, была очень интересная статья в журнале «Геолёнок» осенью про такую школу канадских эскимосов. И из этой статьи было ясно, что эти люди приобщаются к своей традиционной культуре на специальных уроках. Там один день в неделю мальчиков ведут на льдины и показывают, как охотиться на моржей по лицензии, а девочек учат обрабатывать шкуры старинными способами. А все остальное время они живут как нормальные цивилизованные дети.
Но вот то, о чем идет речь в журнале National Geographic в этом номере, это, конечно, приобщенные к цивилизации люди. Они получают сводку погоды по факсу, но они говорят, что жизнь эскимосов сейчас осложняется тем, что все меньше становится льдов. Я бы хотел обратить внимание на характер и стилистику вот двух статей, казалось бы, по очень близким темам. Одна статья взята из американского журнала National Geographic и переведена на русский язык, а другая написана автором, который живет в Москве и съездил к немцам посмотреть все это дело. Американская статья действительно дает погружение в этот мир. Человек приобщился к этому и нас пытается приобщить. Очень много прямой речи тех людей, с которыми он общается. Очень много впечатлений таких вот конкретных очень, как они действительно преодолевали какую-то преграду, что там случилось с собакой, как она заболела и что с ней пришлось делать. Наша статья выходит под заголовком «Северный экстрим». Человек приехал, посмотрел на это в некотором смысле как турист, хотя и провел там 3 недели, и относится к этому всему как к музейному экспонату. Вот надо же, можно посмотреть, хорошо бы сохранить, как бы музей под открытым небом, целый народ. Все-таки такой взгляд немножко со стороны, немножко из Москвы. Вот через такой подход ощущение причастности слабее. И, на мой взгляд, это вопрос уже не к содержанию, а скорее к подаче, то есть к чисто журналистским аспектам.
Ну, я думаю, это связано с тем, что в России пока вообще научная журналистика слабо развита. Если в Америке, например, есть специальные высшие учебные заведения, где готовят научных журналистов, это профессия, то в России пока этого нет, и очень часто в роли научных журналистов выступают журналисты общего профиля, которые, в общем, могут и не понимать ничего в том вопросе, о котором им приходится
писать.
Да,
или
писать.
Просто, скажем, любители приключений.
Ну, это общая проблема в отношении общества к науке, и ситуация в журналистике, в общем-то, отражает отношения между обществом и наукой, которые в России складываются очень неблагоприятно.
Вот, кстати, если идет речь об отношениях между наукой и обществом и популяризацией, то интересно было бы отметить новый научно-популярный журнал, который у нас стал выходить в прошлом году. Этот журнал называется «Популярная психология». Александр, вы знакомились с этим журналом? Какие впечатления?
Знаете, очень трудно как-то охарактеризовать этот журнал. Дело в том, что здесь мы видим довольно причудливую смесь совершенно разных по своему характеру и направленности материалов. С одной стороны, есть вполне грамотные, корректные научные статьи. Вот, например, в этом номере статья по шизофрении, серия статей даже, вполне научпоп такого достаточно высокого уровня. С другой стороны, здесь же мы видим статьи парапсихологической направленности, которые явно находятся за пределами того, что принято считать наукой, хотя в этих статьях очень активно эксплуатируется научная терминология.
Психология более всего пострадала из наук от экспансии псевдонаук.
Да, разумеется. Во-первых, строгая наука еще очень слабо разбирается в том, как работает человеческое сознание, особенно его высшие, так сказать, этажи. И остается широкое поле деятельности для фантазеров, для разных шарлатанов. Ну, а самое главное, что, конечно, психология – это очень денежное такое поле.
Если как-то суммировать общее впечатление от журнала, его можно рекомендовать как научно-популярный?
Я бы мог его рекомендовать как научно-популярный журнал только для людей с очень устойчивой психикой и с очень хорошо развитой системой фильтров, которые хорошо умеют отличать достоверную информацию от недостоверной. Если человек не уверен в своей способности, то, конечно, голову ему заморочит этот журнал страшно.
В общем, журнал, который надо читать с осторожностью. А вот журнал, который можно с меньшей долей осторожности существенно читать, это, конечно, журнал «В мире науки», и они очередной раз порадовали достаточно интересными, серьезными статьями. В частности, очень интересная, на мой взгляд, статья по птичьему гриппу. именно разъяснительного фактографического свойства статья, для меня многое, что говорится про птичий грипп, оставалось не очень ясным. Чего мы боимся, реальной какой-то угрозы или нет? После прочтения этой статьи у меня определенное впечатление на эту тему сложилось. Главный вывод следующий. Очень серьезная проблема с разработкой и производством вакцин от этого самого гриппа. Быстро распространиться он может по двум причинам. Во-первых, он действительно просто очень быстро передается, и буквально за два дня человек, заболевший, становится заразным.
Это не скорость передачи, а скорость развития.
Скорость развития,
инфекции.
Да. Инкубационный
вирус
период короткий.
Очень быстро размножается в организме.
Да, и второе, что для гриппа очень долго разрабатываются вакцины и выпускаются. То есть процесс занимает почти полгода. И при быстром распространении вируса он может охватить целые страны за несколько десятков дней. Вот это то впечатление, которое у меня сложилось от этой статьи. Стало понятно, чего боимся.
Да, но, к сожалению, до сих пор непонятно, насколько вообще высока вероятность возникновения этой эпидемии. И если она начнется, то насколько она будет сильной, все это, к сожалению, пока неизвестно и непонятно. Дело в том, что вирус, который сейчас вот уже убивает людей реально, пока передается человеку только от птиц. Пока это так, угрозы эпидемии нет. Вот если вирус приобретет способность передаваться от человека к человеку, вот тогда действительно может возникнуть эпидемия, сила которой будет зависеть от степени заразности этого вируса. Все это зависит от того, какие мутации произойдут в геноме этого вируса, и ученые, к сожалению, пока не знают, какие именно мутации должны произойти. И предсказать силу этой эпидемии пока невозможно. И на всякий случай, конечно, лучше готовиться к худшему. В этой статье чувствуется некая тревога общества и научной общественности в том числе перед теми опасностями, с которыми, возможно, человечеству предстоит встретиться в ближайшем будущем. И приятно, что это чувство тревоги не переходит в чувство полной растерянности и беспомощности, и ученые все-таки стараются предложить какие-то средства борьбы, средства предотвращения грядущих катастроф. Но иногда это принимает довольно странные, порой даже анекдотические формы, как в том же журнале «В мире науки», например, рассказывается о новой методике извлечения углекислого газа из воздуха. Ну, известно, что вот сейчас у нас идет глобальное потепление из-за того, что люди сжигают ископаемое топливо.
Ну, из-за чего там еще большой вопрос, но есть такое мнение, что из-за этого.
Ну, это превалирующее мнение. Да, не все согласны, там есть еще метан, есть много всяких вопросов, но превалирующая точка зрения, что вся беда в основном из-за того, что углекислый газ. И поэтому ученые разрабатывают методы уменьшения количества углекислого газа в атмосфере. И вот предложен новый метод. Давайте выращивать сине-зеленые водоросли цианобактерии на специальных пластинах, светящихся, в которые свет подается через световоды.
От солнца, да?
От солнца, да. И у нас будут в этих контейнерах расти цианобактерии, которые в себе будут собирать этот углекислый газ. Но вот возникает вопрос, а куда девать образующуюся биомассу цианобактерий? Вот в статье написано буквально следующее. Серьезная проблема – утилизация огромного количества водорослей, образующихся в реакторе. Пока что предполагается автоматически удалять избыток бактерий из биореактора и применять их в качестве топлива.
То есть весь СО2, который мы там собрали, выпустить обратно в воздух, да?
То есть предлагают совершенно анекдотическое переливание из пустого в порожнее. Я просто рассказывал эту историю в качестве анекдота своим знакомым, потому что, ну, это действительно смешно, и тем не менее, по-видимому, серьезные ученые вот это предлагают.
Конечно, обидно, если такие материалы попадают в том числе и на страницы журнала, потому что журнал все-таки такой, как «В мире науки», должен бы фильтровать немножко эту информацию.
Да, хотя вообще это один из моих любимых журналов. Я не хотел бы, чтобы слушатели решили, что я критикую этот журнал очень сильно. Просто раз действительно планка стоит достаточно высоко, хотелось бы, чтобы не было таких обидных ляпов, которые можно было бы избежать.
Я бы отметил в этом журнале еще, пожалуй, одну статью, последнюю, наверное, о которой мы сумеем сегодня поговорить. Это статья о ранней Земле. Александр, по-моему, там просто какие-то принципиально очень интересные вещи. Я, честно говоря, не верил, когда приходили эти новости в конце прошлого года, с большой осторожностью их, например, давал в эфир, насчет того, что, оказывается, земная поверхность затвердела буквально в первые 100 миллионов лет после образования планеты, а вовсе не оставалась расплавленной в течение 500 000 лет, как это написано в учебниках.
Это принципиальный вопрос, и очень много загадок, и пока нет у ученых единой точки зрения о первых сотнях миллионов лет истории нашей планеты. Дело в том, что от первых 700 миллионов лет существования Земли никаких следов фактически не осталось. И вот тут пишется, что нашли кристаллы циркона возрастом 4,4 миллиарда лет, которые однозначно свидетельствуют, по крайней мере, о том, что уже тогда Земля не была полностью расплавлена.
А возраст там четко определяют по распаду урана.
Да, уран-свинцовый метод.
И еще интересный момент в этом же исследовании о том, что они еще пришли к выводу, правда, уже не столь уверенному, что мало того, что Земля затвердела быстро, но она еще, вероятно, и вовсе горячей могла не быть в первое время.
Это все очень интересно и важно, в частности, для понимания вопроса о происхождении жизни. Потому что на нерасплавленной Земле, конечно, ей было возникать легче, чем на расплавленной.
С обзором научно-популярных журналов «За январь» вас познакомили Александр Марков и Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. Подростковая преступность в России растет. Более того, она молодеет и становится все более опасной. Если брать официальную статистику, то подростки совершают в целом по стране 10% преступлений. Это больше 150 тысяч в год. И вопросы, почему дети идут на преступления, что делать с такими детьми на первом этапе до суда, остаются открытыми. Проблему исследовала Татьяна Вольцкая.
При советской власти до криминальной жизни дорастали годам к 16-17. С начала 90-х годов появилась волна 14-летних правонарушителей. Сегодня самым юным лет по 10-12. Причем, если еще несколько лет назад можно было гадать, что это, криминал или азарство, то теперь, как правило, сомнений не возникает. Даже малыши тщательно обдумывают будущее преступление, разрабатывают планы, распределяют роли. И раскаяние не бывает почти ни у кого. Если раньше правонарушения сводились в основном к кражам и совершались чаще всего детьми из неблагополучных семей, то теперь совершается все больше тяжких преступлений – грабежей, вымогательств, убийств, и их авторами становится все больше детей из семей, которые можно назвать вполне благополучными, по крайней мере, внешне. Но если все-таки эта семья неблагополучная, то ребенок, совершивший преступление, иногда на первых порах попадает в приют, в тот же самый приют, в который помещаются и другие дети, просто оказавшиеся в кризисной ситуации. Например, в Петербургский социальный реабилитационный центр для девочек-подростков, перенесших насилие разного рода, Малоохтинский дом трудолюбия. Вынужденное соседство детей, совершивших преступления, с остальными обитателями центра очень беспокоит его директора Галину Волкову.
Мы абсолютно были не готовы к этому. Мне всегда казалось, что такими детьми должны спецорганы заниматься, приемники, где есть милиция, где есть такой надзор более жесткий. Но вот 2 года назад к нам первый такой ребенок поступил, и нам объясняют, что до суда этот ребенок может проживать.
У вас? И это девочки, да?
Девочки, да. Причем произошла одна история, совершенно, конечно, жуткая. Когда девочка к нам поступила по групповому грабежу...
Сколько ей было?
15 лет. Она у нас немножко пожила. Девочка очень сложная, очень такая, несколько мужеподобная, грубая, жесткая девочка. И она сбежала у нас из центра, и в это время побега они с группой девочек совершили убийство, преступление, забили девочку ногами. Поэтому я думаю, что все-таки, наверное, может быть, таких детей до судов, поскольку она была по грабежу, то есть она у нас тоже как бы ждала суда, может быть, все-таки надо их в какие-то специальные места, откуда они не имеют такого свободного выхода. У нас же ребенок может пойти погулять, может пойти в школу. То есть мы не держим детей, у нас никаких охранников, у нас пожилые вахтерши сидят.
В прошлом году в Малоохтинский дом трудолюбия попала 13-летняя девочка, убившая маму.
Это тоже для меня вообще такая была трагедия личная, потому что многие мы вещи можем сами, да, что-то сделать. Мы не святые, но мне всегда казалось, что убийство, а тем более убийство самого значимого человека, мать, это святое для тебя. Мне казалось, что это уже все, как бы конец. Но поведение этой девочки в центре было такое все время, пока до суда. То есть она бегала, смеялась, участвовала во всех мероприятиях. То есть если посторонний человек на нее смотрел, никогда бы никто не догадался, что она совершила такое тяжкое преступление.
Ну, может быть, мать как-то ей чем-то досадила?
Маме было 32 года. Она родила ее в законном браке. Муж бросил еще, Оля не родилась. И мать несколько лет ее воспитывала одна. И потом встретила человека, они сошлись и несколько лет прожили. И Оля говорит, что это были счастливые годы. Потом этот человек оставил мать, и она начала пить после второго раза, когда ее так оставили. Но при этом она работала, она содержала Олю, выполняла все социальные функции, но она выпивала, так скажем. Она не была алкоголиком, нормальная квартира, она ухоженная была.
То есть это не дно?
Совершенно не дно. Потом уже Оля от нас ушла, сейчас она, кстати, вышла замуж и родила. И я консультировалась с очень крупным специалистом, шведом, по вот таким вопросам, потому что это как бы случай для меня совершенно непонятный. Я не могла понять, как можно убить мать, причем она убила ее очень жестоко. Она ее заколола множество раз, она ее положила в диван, потом она ее перетащила на балкон, она ее пыталась сжечь, она пыталась ее расчленить, говоря всем, что мама там в больнице или мама куда-то отъехала.
То есть это было не мгновение аффекта, нет?
Нет, нет. Но если, может быть, она ее стукнула в первый момент, что мама там ее начала ругать, что что-то она не убрала, то потом, конечно, это был длительный процесс манипуляции с этим телом. Нашла же ее соседка в соседней балконе, видела, что мать там лежит, находится. Это зима была. Причем она абсолютно меняемая, как судебная экспертиза показала. Однажды я с ней села. Мне просто как психологу было очень интересно. И мы с ней разбирали. Я сказала: Оля, тебе снится мама? Она мне говорит: да, снится. Мне снится, вот когда все было прекрасно. Вот когда был вот этот отчим, она его папой называла. Когда был папа, так все было великолепно. Но когда вот я стала с этим шведом разбирать эту ситуацию, он мне сказал, что там видно были непростые отношения с этим приемным отцом. Что, видимо, у Оли были к нему какие-то чувства. И когда он ушел из дома, как бы вот Оля маме этого не простила. Там мама была мелкая такая, а Оля была очень здоровая такая, высокая девочка и крупная. И, видимо, говорит, она уже в своем сознании заменила как бы вот эту роль женщины. Поэтому она, уйдя от нас, она уже встречалась с мужчиной, пока она у нас была, и она очень быстро вышла замуж и родила ребенка. То есть как бы ей надо было занять вот это место, стать матерью, женой и так далее.
Она так и не поняла, что она сделала?
Так она понимала, что да, она убила маму, но какой-то защитный механизм включился, и она не переживала.
Комментарий председателя гражданской комиссии по правам человека в Петербурге Романа Черного.
Ситуация, когда помещаются обычные дети в приют вместе с детьми, которые совершили серьезные правонарушения, серьезные преступления, это, конечно, по моему глубокому убеждению, вопиющее нарушение прав человека. Дело здесь не в том, есть ли у того или иного конкретного ребенка психиатрический диагноз или нет, явилось ли это результатом каких-то отклонений в развитии или нет, то есть какая была мотивация вот, на совершение преступления у ребенка. На самом деле, по моему мнению, это не имеет никакого значения. Когда я был муниципальным депутатом в Кировском районе, рассматривался случай, когда подросток, который ранее неоднократно совершал те или иные правонарушения, он более слабого молодого человека вместе со своими сверстниками поймал, зверски его избивал и насиловал. И дальше была вот комиссия по делам несовершеннолетних, где разбирался этот случай. Были крики, вопли, что да, действительно нужно сажать этого ребенка. Но, тем не менее, он остался все равно хотя бы какое-то время в той же школе, в которой учился и этот ребенок. И вы понимаете, да, какая-то для него травма была, вот для того, которого избили и изнасиловали.
Бывает и так, что ребенок, даже совершивший убийство, выглядит скорее не преступником, а жертвой. Галина Волкова.
В этом году у нас была девочка, которая убила своего отчима, с которым они жили вместе с детства. Отчим и мама пьющие, старшая сестра ушла к бабушке, она осталась защищать маму. То есть отчим дубасил маму, и она осталась защищать. Причем девочка, которая самостоятельно в 5 лет ходила в поликлинику, можете представить, ребенок 5-летний, сам ходит в поликлинику к врачам. То есть ребенок, который очень рано стал взрослым, который наливали водку и так далее, и которую жестоко избивал сожитель матери. Много лет. И мать избивала и ее. И вот во время такого избиения она взяла нож со стола, и тоже вот аналогично, множественно живые ранения. Мы очень такое активно приняли участие, и я попросила знакомого адвоката помочь. Девочка была оправдана, но травма глубочайшая. Вот она переживала страшно. Глаза надо было видеть. Глаза мертвые, такое депрессивное состояние.
Сколько
ей
было?
Ей на момент убийства было около 16, ну вот год шло следствие, сейчас ей 18 год. И опять же, ведь были соседи коммунальной квартиры, ведь были учителя в школе, она приходила избитая с побоями. Ну почему раньше не изъять этого ребенка из семьи? Можно было его в какое-то учреждение поместить, по крайней мере, убийства бы этого не было.
За 2 последних года Галина Волкова встретилась в своем приюте с 4 такими тяжелыми случаями.
Я считаю, честно говоря, что вот для такого приюта, который создан совершенно с другими задачами и целями, конечно, это много. Значит, правоохранительные органы не имеют заведений, куда можно таких детей поместить, если они помещают к нам.
То есть вы считаете, что у вас не должны быть такие дети?
Я считаю, что нет. Конечно, этим детям, во-первых, совершенно другие специалисты, и я думаю, что более такой режим. Если ребенок кого-то убил, и ребенок что-то уже переступил, ему очень просто еще девочка была, бабушку убила, спицу я проколола ей уши. Что тебе бабушка? Бабушка не угодила, бабушке 80 лет. Мне надоело, все время меня учила жить. Что это человек, что несет внутри? Ну, вот сегодня она бабушка, а завтра я ей что-то ей сделаю замечание на улице, она меня проколет чем-нибудь. То есть мы все находимся в группе риска от этих детей, которые вырастают жестокими, которым все дозволено.
А в других странах, где содержатся до суда дети, совершившие преступления? Об этом наш корреспондент из Варшавы Алексей Диковицкий.
В Польше преступления, совершаемые несовершеннолетними, составляют от 2 до 4% от общего количества преступлений в зависимости от региона. Что касается действий полиции после задержания несовершеннолетнего, подозреваемого в совершении преступления, а преступником его нельзя назвать до соответствующего приговора суда, даже если это было задержание с поличным, здесь законодательство предусматривает достаточно широкий выбор, говорит юрист Агнешка Краевска. Это зависит от того, насколько тяжкое преступление совершил несовершеннолетний, ведь это может быть мелкое хулиганство, кража плитки шоколада, а может быть и убийство. В любом случае, всегда задержание сообщают родителям, а дальнейшие действия регулируются законом о действиях в отношении несовершеннолетних. Закон, кроме сообщения родителям, предусматривает немедленное информирование самого задержанного о его правах, составление протокола, а затем несовершеннолетних чаще всего помещают в полицейских домах ребенка. Это охраняемое и, насколько это возможно, приспособленное для детей помещение, где кроме полицейской охраны зачастую есть психологи и врачи. Полицейских домов ребенка в Польше несколько десятков. Несовершеннолетний может находиться в полицейском доме ребенка не более 3 суток, в исключительных случаях до 5 суток. За это время решение о его дальнейшей судьбе должен принять суд. В свою очередь суд, если есть подозрение, что несовершеннолетний может скрываться или пытаться затереть следы совершенного преступления, может направить его в специальное исправительное учреждение для несовершеннолетних, однако не более чем на 3 месяца, а в исключительных случаях на 1/2 года. Перед тем, как принять такое решение, судам рекомендуется детально ознакомиться со средой, в которой до сих пор жил ребенок, и провести исследование состояния его физического и психического здоровья. В случаях, когда нет оснований предполагать, что подозреваемый несовершеннолетний будет скрываться или склонен к совершению очередного преступления, его передают под опеку родителей.
Рассказывал наш корреспондент из Варшавы Алексей Дзяковицкий, председатель Гражданской комиссии по правам человека в Петербурге Роман Черный.
Международной гражданской комиссии, ее специалистами была написана декларация прав человека в области душевного здоровья. Это декларация нашей организации, которую мы, тем не менее, продвигаем на международном уровне. И вот в ней, в частности, есть пункт, в котором прописано, что люди, если они все-таки нуждаются, скажем, в том, чтобы они находились в каком-то закрытом учреждении, то те люди, кто совершил преступление, они должны находиться отдельно от тех, кто преступление такого не совершал. Это важнейшее фундаментальное право человека. Я совсем не имею в виду, что вот те, кто совершил преступление, будучи несовершеннолетними, что они должны содержаться в каких-то ужасных условиях, испытывать какие-то ужасные страдания за совершенные преступления. Нет. Я просто говорю, что они должны содержаться раздельно.
Это был председатель Гражданской комиссии по правам человека в Петербурге Роман Черный.
Проблему подростковой преступности в России исследовала Татьяна Вульцкая. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7265 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».